Мы читаем книгу «Труды Баал-Сулама», первый том, страница 169, статья «Когда человек знает, что такое страх Творца». Можно задавать вопросы на сайте kav.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», первый том, страница 169, статья «Когда человек знает, что такое страх Творца». В Зоре, в главе Вайтханан, сказано: «Потом, когда человек уже знает, что такое страх Творца, то есть когда уже постигает уровень самой Малхут, что она — это страх из любви, что это основа и суть любви к Творцу, страх этот ведет к соблюдению всех заповедей Торы, чтобы человек стал, как подобает, верным рабом Творца». Конец цитаты.
То есть, если мы хотим подняться в Малхут мира Ацилут, это называется, мы должны приобрести трепет перед Творцом в чем-то, в какой-то мере, в самой первичной, начальной.
Необходимо понять, что сказанное, когда постигает уровень самой Малхут, что это страх из любви, означает, что удостоился получения самой Малхут, являющейся свойством любви, и эта любовь вызывает в нем страх. Но почему любовь вызывает страх? А также надо понять, что это за страх после того, как удостоился любви. И надо объяснить это согласно объяснению спора, как объяснял мой отец и учитель Баал-Сулам, и был между пастухами, был спор между стадами, пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. И, как сказано, Авраам зовется отцом веры, потому что вся его работа была на основе веры выше знания, без всякой опоры, на которой можно было бы установить его здание, когда он строит здание своей жизни. И он был уверен, что только посредством веры выше знания он может прийти к сближению с Творцом. И только это видел целью своей жизни.
В чистоте имеется в виду, когда человек связывает себя только с определенной силой свыше, от которой он зависит. Это называется в чистоте.
И когда пожелал удостоиться сближения в знании, то увидел, что разум обязывает его к иному, потому что к чему бы он ни обращался, то видел противоречие в этом, в том, как Творец обращается со своими творениями. И тогда понял, что Творец желает, чтобы он работал на него именно выше разума. И понял, что если бы путь, когда основывается на том, что говорит разум, был бы способен привести человека к сближению с Творцом, наверняка Творец вел бы себя иначе. Потому что кто может указать тебе, что делать? Но он поверил то, что нет другого пути, кроме как идти выше разума. Это потому, что Творец сделал так намеренно, с самого начала, поскольку такой путь на пользу человеку. Поэтому решил, что он будет работать на Творца именно выше разума. Означает это, что если даже была бы у него возможность постичь управление Творца в знании, то он против этого, поскольку придавал важное значение работе выше разума, так как в таком случае он более уверен, что его намерение будет только ради того, чтобы насладить Творца. Но что мог поделать Авраам, если видел, когда управление Творца открывается его пониманию? Тогда нет у него уже выбора идти выше разума, потому что все открыто ему. И объяснил мой отец и учитель, что в то время, когда видел, что открывается ему какой-нибудь свет и наслаждение, то при этом не говорил: «Теперь я удовлетворен и не должен идти выше разума», потому что это работа, на которую гуф, тело, не соглашается, потому что телу приятнее, когда есть поддержка, когда можно опереться, то есть, чтобы все его усилия имели под собой основание. И все строения, возводимые человеком, были бы на основании разума. То есть разум обязывает его поступать таким образом. И потому там, где разум не может сказать, что то, что он делает, это хорошо, тогда, конечно же, трудно идти ему этим путем. Поэтому там, где есть у человека возможность постичь что-либо разумом, тут же оставляет он путь выше разума и тотчас начинает работать на новой основе, на основе построения разума. И есть у него уже опора, на которую можно возлагать свои усилия, и уже не нуждается в помощи Творца. Ведь выше разума идти трудно, поэтому всегда есть необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему силы продвигаться выше разума.
Это значит, у нас тут есть уже некие признаки в пути. Все то, с чем мы согласны, не имеет отношения к духовному. Именно противоположные вещи, которые в соответствии с разумом не ладятся, в соответствии с чувствами не ладятся, которые я ненавижу, я их не желаю. Именно они, именно на них стоит работать, на них стоит укреплять себя. Если я нахожусь в состоянии, что я в этом не чувствую выгоды, ни в разуме, ни в чувствах, именно над этим состоянием, когда я над ним приподнимаюсь, я могу начать строить духовное, потому что я тогда наверняка не нахожусь в состоянии, когда я подкуплен телом, и подняться выше него, и тогда я буду нуждаться в Творце.
Между тем, теперь разум уже говорит ему: есть у тебя теперь поддержка разума и знания, и уже ты можешь идти вперед без помощи Творца и постичь то, что необходимо постичь. И тогда совет Баалю Сулама, что сейчас человек должен сказать, что теперь я вижу, настоящий путь лежит только выше разума, поскольку именно благодаря тому, что шел выше разума, из-за того, что этого желает Творец, удостоился сейчас приблизиться к Творцу, а также продвинуться. Сейчас ощущает человек смысл в продвижении и Торе, и в молитве. Таким образом, получается, тем, что берет он за основу и поддержку то, что любовь к Творцу, то не может взять это за основу работы, то есть поддержку Творцу, поскольку разум вынуждает его, что стоит выполнять Тору и заповедь, и не должен уже идти он путем веры выше знания. Но он осторожен, чтобы не причинить вреда вере, то есть, чтобы принять на себя сейчас путь в знании и оставить веру.
То есть он все время проверяет себя, насколько его тело противится ему. Вот это для него уже является признаком, символом того, что он движется правильно. Теперь вопрос: в какой форме, на каком уровне, насколько он нуждается в Творце, чтобы продвигаться? И пока он не начнет чувствовать. А что его обязывает двигаться именно так? Или он хочет подняться над самим собой? Тогда у него есть какие-то собственные цели. Может быть, они ему не ясны, но это его собственные цели. Или он хочет найти любовь Творца, которая именно в отталкивании от тел, в отталкивании от чувства и разума. Там он находит Творца, то состояние, когда он называется, он стремится к любви. И эта любовь вся выстроена на ненависти к телу, материальному его телу. Материальным телом называются желания и мысли на себя. Нету слов так уж передать эти вещи. Ну, образом таким схематическим можно понять, что если все наше тело, вот эта коробочка, которая вся целиком желание получать, и человек, насколько он себя поддерживает, снова я нахожусь над желанием получать своим, и хочу быть выше его, выше него, тогда человек строит себя выше него и должен здесь найти поддержку Творца. Вот здесь Творец, пишем. Творец должен дать силы, должен дать наполнение, должен дать возможность все время быть в отталкивании от тела. И тогда выясняет, а что ему нужно, и для чего он это делает? Делает ли он это для того, чтобы все время чувствовать любовь к Творцу, и это его обязывает? Или некие замечательные способности его самого, когда у него есть для себя выгода собственная от этого или нет. Но это уже работа, которая приходит после того, как он отталкивает тело. Пишем вот здесь «тело».
Потому что вера называется Малхут, потому что называется, что этим он позорит веру и наносит ей вред, потому что сначала, когда не было у него другого выбора, он взял ее, а в тот момент, иначе, в тот момент, когда он увидел, что он может избавиться от веры, то тотчас он позорит ее, бросает ее и берет вместо нее свойство знания. И об этом сказано, потому что уважающим меня я дам уважение, а позорящие меня посрамятся. И там же написано, потому что прямые пути Творца, праведные пройдут по ним, а приступающие оступятся на них. Согласно этому можно понять, когда постигаем величину самой Малхут, постигается это страх из любви. И спрашивается, если уже есть любовь, для чего тогда надо говорить о страхе? И нужно ли говорить о страхе в то время, когда уже удостоился любви? И следуя объяснению моего отца и учителя, объясняющего в отношении пастухов стада Авраама, то можно понять это просто. Он сказал, что выражение «пастухи стада Авраама» означает, что Авраам пас свойство веры, и слово «стадо» происходит от слова «приобретение». То есть во всех приобретениях, которых удостоился, он пас свою веру. То есть сказал, сейчас я вижу, что путь веры — истинный путь, и потому удостоился приближения Творца. Поэтому отсюда и далее я принимаю для себя пути только идти верой выше знания. Вместе с тем выражение «пастухи стада Лотова» означает, что все его приобретения он получает в свойство «Лот». И Зоар объясняет, что слово «Лот» происходит от слова «проклятие», то есть, что нет места благословению, называемому «поле, благословенное Творцом», а есть только место проклятию. И это свойство в знании, что означает, что то, что разум обязывает его, он делает. Но он тоже начинал продвижение по пути Творца, начинал также в вере выше знания, но всегда ждал, когда смогу избавиться от этой работы, веры выше знания. Потому что тело всегда требует от него какого-нибудь основания, на котором основывает все свои усилия в Торе и заповедях. То есть в то время, когда работа построена на разуме, и разум дает понять целесообразность работы, тогда тело работает с большими усилиями и постоянной отдачей, согласно тому, что разум обязывает его. Как на примере человека, который пошел спать ночью в 12 часов, и он очень устал, и у него высокая температура, и запрещено подниматься ему с кровати, потому что начинается у него озноб. А в комнатах смежных с ним начался пожар. И пришли и сказали ему: «Слушай, сойди скорее с кровати, потому что еще немного, и не сможешь выйти из дому, и можешь сгореть». Тогда разум обязывает его, без всяких сомнений, на 100%, что если будет обращать внимание на то, насколько в силу некоторых причин в его положении неудобно встать ему с кровати, то он может сгореть. Тогда, конечно же, соскочит с кровати без всяких споров, ведь разум обязывает обосновывать приложенные им усилия. И тогда, конечно, сделает все без всякого замешательства. Получается, что там, где разум обязывает приложить усилия, не обращают внимания на оценку усилий, но смотрят только на целесообразность, то есть что можно достичь посредством усилий. Но в то время, когда работают на основании веры выше знания, тогда человек все время находится под давлением тела, которое спрашивает: «В чем твоя уверенность, что ты на правильном пути? На самом ли деле целесообразны те усилия, которые ты прилагаешь для достижения цели? На самом ли деле это та работа, которая дает возможность тебе достичь цели, которую ты просишь?» Несмотря на это, есть у него всегда подъемы и падения. Иногда преобладает разум, а иногда преобладает выше знание. И постоянно он думает: когда наступит то время, что смогу установить свою работу в знании, и тогда будет у меня сильная основа, потому что смогу все строить в соответствии с разумом. И, конечно, тогда у меня не будет никаких падений в работе на Творца, как во всем том, что построено на здравом смысле.
Снова, он находится в этом противоречии. Он не находится в отталкивании тела, а иногда думает: «А почему бы мне не находиться в самом теле? Я тогда пойду с ним работать, как это обязывает разум и чувство тела». Не то чтобы против разума и чувства, вот это для меня желаемое состояние. В этом я хочу быть. Прежде всего, оттолкнуть тело вниз. Вот тут есть чувство и разум. И он хочет быть выше них обоих, не принимать их в расчет. Принимать их в расчет для того, чтобы быть выше них. Тогда это называется вера выше знания. А иногда наоборот, думает, а почему бы не раскрылось все внутри знания? И со здравым смыслом я знаю, что я умен, у меня есть сила, и я все это смогу сделать для правильного продвижения.
Но начинаем сначала абзаца. Несмотря на это, есть у него всегда подъемы и падения. Иногда преобладает разум, иногда свойство высшего знания. И постоянно он думает, когда наступит то время, чтобы смог установить он свою работу в знании. И тогда будет у него сильная основа, потому что смогу все построить в соответствии с разумом. И, конечно, тогда не будет у меня никаких падений в работе на Творца, как во всем том, что построено на здравом смысле. Но не знает, что из того, что надеется достичь, не достигнет благословения, а лишь проклятия, потому что в знании находится место удержания нечистых сил, ситрахра. Как уже объяснялось, что те, кто хотят достичь слияния с Творцом, должны знать, что Творец выбрал именно путь веры выше знания, потому что это настоящий путь достижения сближения с Творцом. А вот ступень Лот — земля проклятая, страна, на которой лежит проклятие, а не благословение. И это называется «пастухи стада Лотова», что постоянно ищет приобретение в знании, называемое свойством Лота, то есть проклятие. И это то, что написано. «И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота». И объяснение. Спор был в том, что каждый утверждал, что правда на его стороне, потому что те, которые были в свойстве пастухи стада Лота, говорили, «Если сможем построить свое основание на разуме, называемом внутри знания, не будет у нас подъемов и падений, потому как постоянно будем находиться в состоянии подъема, в том месте, где разум обязывает поступать как надо и некому помешать. Вместе с тем, когда нет у нас выбора, мы вынуждены идти путем выше знания». Но когда есть у нас возможность выбрать идти в знании, тогда наоборот, мы должны сказать, что доставляет удовольствие наверху то, что с сегодняшнего дня и далее не будет у нас падений в работе. А если так, конечно же, наш путь более правильный. Но пастухи стада Авраама — это люди, чья основа была как раз на основе веры выше знания. И они сказали, если бы Творец хотел, чтобы мы перешли на основу разума, с самого начала не вел бы с нами себя скрытым образом. И, конечно же, этот путь самоуспешный. И поэтому не надо нам искать возможности избавиться от веры выше знания. Но если получит какое-нибудь понимание и приближение к Творцу, не примет это в качестве основания отбросить веру. Но скажем, сейчас ты видишь, что это истинный путь, потому что благодаря ему удостоились сближения. Поэтому мы должны держаться и принять на себя, что с сегодняшнего дня и далее мы не будем искать никакой возможности избавиться от веры, а напротив, укрепиться в вере выше знания.
До сих пор ясно? Принципы, в общем-то, с которыми мы все время работаем. Что?
В «Нет никого, кроме него» Бальсулам пишет, что в этом вся наша проблема, что мы не можем работать в вере выше знания, все время падаем с этого. Здесь Рабаш приводит принцип, каким образом можно работать всегда в вере выше знания. Это возможно?
Конечно, невозможно, но он не говорит о том, можем мы это или не можем, обязаны идти. А то, что не можем, просим помощи, и тогда Творец делает свою работу. Вся работа — работа Творца, не наша работа. Мы должны заказать, попросить эту работу, и поэтому человек должен идти до конца. Я иду на то, чтобы выполнить, хотя ему ясно, что в пути он споткнется. Мы находимся всегда в таком процессе. У меня есть цель. У меня есть... Вот здесь пишем цель. Я нахожусь вот здесь. Я здесь. Я должен достичь цели. У меня вообще нет никаких сомнений в том, что я должен достичь. Цель-то находится передо мной. Что это? Отдача. Любовь Творца, творение, неважно, как все это назвать, и так далее, и так далее. Вера выше знания, которая называется отдача выше, чем получение. Неважно, как все это назвать. Я нахожусь вот здесь и должен попасть вот сюда. Есть в пути часть, которую я... Все, что в твоих возможностях сделать, сделай. Это прежде всего. Это первое. Далее. Я прихожу к отчаянию. Отчаяние. Ага, это вот так пишется. Вот так, да? Отчаяние. После этого отчаяние в собственных моих силах. Далее. Затем решение. Только Творец один. Только Творец один может мне помочь. Тогда я работаю с ним вместе в состоянии Хафец Хесед, просящей милости, и в состоянии любовь. Ну, можно делить еще, еще и еще. Но это не важно. Я нахожусь вот здесь, в начале, и я должен знать, что я дойду до конца. Я дойду своими силами. А если я нет, тогда что? Я жду, пока придет помощь? Вот так я буду сидеть и все? Нет. Если я не выложил все свои силы, не отдал все свои силы, все, что в твоих силах и возможностях сделать, сделай, я не приду к отчаянию в своих собственных силах. Если я не приду к разочарованию в своих силах, я не приду к выводу, что только Творец может помочь. Одно вызывает другое. Это такой клик, который все время меняет свои формы. Если не будет у меня понимания, что только Творец может помочь, как я смогу вызвать свет, возвращающий к источнику, который надо требовать. Если я требую, я потом получаю. Сначала в состоянии Хафец Хесед, потом в состоянии любовь. И это вот так крутится, одно за другим. Человек не знает точно, где он находится и что именно в следующем кругообороте, в следующий миг придет к нему. Но все это идет под давлением с его стороны. Пожалуйста.
Мы продолжаем на 171 странице. Вторая колонка. «И тем самым поймем сказанное в Зоаре, что после того, как удостоился свойства самой Малхут, которое является свойством любви, что это страх из любви, и спрашивалось, к чему относится страх, если уже есть любовь? И еще, что же это за свойство? Страх. И согласно сказанному получается, что после того, как удостоился свойства любви, то нет у тебя больше, чем это, чтобы обязывало работать, потому что это основа, заключенная в самом знании, потому что разум обязывает работать. И так устроен мир, что если кого-либо, кого-то любят, хотят ему служить, а если это так, то не остается уже места для веры, на что теперь можно указать, что это выше знания. И поэтому он боится, что может причинить сейчас вред вере, потому что сейчас тело больше наслаждается от работы, поскольку она основана на знании.
Но это уже следующий этап. Мы приходим к состоянию, что мы начинаем наслаждаться тем, что находимся выше знания. Вначале, как мы уже рисовали, есть отталкивание от тела. Разум и чувства дают мне наслаждение, а я отталкиваю это наслаждение, и тогда я нахожусь выше него. И прошу от Творца только силы быть выше этого. И требую величия Творца, чтобы Он показал мне, чтобы я смог удержаться и не проклинать это состояние и быть выше, чем эти ощущения. В то время как потом, когда я получаю уже наслаждение от того, что я нахожусь, снова, вот здесь у меня тело, над этим телом я уже нахожусь в душе, вот здесь Творец, пишем наверху Творец, и есть уже между нами связь. И у меня есть наслаждение. Наслаждение, которое приходит. Раньше у меня было страдание. Я был в отталкивании тела, отталкивал чувство и разум, и буквально страдал. А сейчас нет. Сейчас я не страдаю. У меня сейчас иная проблема. И это действительно проблема. Я получаю от отдачи, от духовных действий, я от этого получаю наслаждение. Что с ним делать? Как быть выше этого наслаждения? Когда-то у меня была проблема быть выше тела. Внизу пишем «тело». Теперь у меня есть проблема быть выше этого наслаждения, которое идет от Творца. Как я над этим поднимаюсь? Это значит, здесь есть две проблемы. Одна проблема — это наслаждение, которые я получаю от Него. Вторая проблема — те наслаждения, в которых у меня есть связь с Творцом. Это как если мы находимся, есть стол и угощение, и есть хозяин и гость. С одной стороны, есть наслаждение. Пишем «наслаждение» от угощения. И есть второе наслаждение. Наверху пишем второе наслаждение от хозяина. Какой хозяин? Я нахожусь перед царем, и он оказывает мне уважение. Какие-то наслаждения. Один раз преодолевают это, второй раз преодолевают это. Преодолевать эти наслаждения от еды, это называется хафец хесед. Хотеть милости — это одно. Второе — преодолеть наслаждение от хозяина. Это называется любовь, получение ради отдачи. Это очень большая проблема. Человек приходит, но в чем тут, во всем этом, о чем мы говорили, если мы возвращаемся к этому рисунку, все время выше знания. Все время отдача выше, чем наслаждение. Это признак хороший. Тогда наслаждение облачается в отдачу и не стирает ее. Для нас это еще непонятно, как это может быть. Что две противоположных вроде бы вещи у нас могут быть — отдача и получение.
Мы продолжаем со второй колонки. И поэтому он видит,
если он причинит вред вере, получается, что он больше наслаждается верой, ведь у него есть основа на знании. Если же он причинит вред вере, получится, что вера выше знания, которая у него была, у него находится в необходимом, то есть не из уважения, а все время ожидал, когда же смогу избавиться я от нее и смогу работать в знании, но не в свойстве веры. И тогда, поскольку причинил вред вере, тотчас упадет со своей ступени и тотчас удаляется от Творца, потому что знание — это свойство получения. Как известно, свойство получения, являющееся свойством себелюбия, понимается нами в двух видах. Первый — разумом, второй — сердцем. Получается, что в то время, когда уже удостоился любви, сама любовь вызывает в нем страх. Страх не быть втянутым в свойство знания. Поэтому он должен очень остерегаться, чтобы не упасть в желание получать. Тогда понятно нам, что любовь сама является причиной страха. И сейчас мы уже знаем.
То есть тогда человек находится в состоянии таком. С одной стороны, он становится более сильный, с другой стороны, более слабый. Он чувствует, как бы это сказать, любовь, она связывает, сковывает, обязывает с одной стороны. С другой стороны, он начинает ощущать тонкости в этом, очень большие, в этих отношениях. Он более зависим от Творца, с одной стороны, с другой стороны, он раскрывает, насколько же Творец от него тоже зависит от во взаимной отдаче, насколько они взаимозависимы, и как бы у него сейчас есть ответственность за эту взаимную любовь, уберечь ее. Потому что если... Ну, это еще... Получается, что у него есть... Он становится хозяином положения. Как бы Творец все делает, но все зависит. Как ребенок, маленький ребенок, который ощущает, что вот сейчас он может играть мамой, потому что есть у нее любовь. И чем больше раскрывается любовь со стороны матери, чем сильнее она раскрывается, вплоть до абсолютной любви, то он все больше и больше чувствует в себе ответственность уберечь эту любовь, чтобы не испортить это. Не только вернуть, но это вещи еще... Дай Бог, мы их достигнем.
Продолжаем со строчки «Страх». И тогда нам понятно, что такое страх, который является, исходит от любви, и он боится упасть в любовь к самому себе. И отсюда мы можем понять, сказанное отцом и учителем, большое правило, что и когда приходит наказание за грех, то наказание — это уже исправление. И это сложно понять. И он сказал, мы должны знать, что грех является наказанием. И тогда наказание — уже исправление. И можно на это спросить, если грех — наказание, тогда что же является грехом? И теперь мы можем объяснить, что грех был как раз во время подъема, что именно в то время, когда удостоился любви, и было тогда у него желание принять любовь за основу и отбросить веру в понимании пастухов стада Лотова, тогда получил падение и снова опустился в себелюбие, от которого тянутся все грехи. Получается, что он оступился именно во время подъема, хотя он думал, более того, что он возьмет любовь за основу и поддержку для того, чтобы прилагать усилия, тем самым не будет у него падений, ибо там, где обязывает разум, путь этот верный, и никогда он не упадет. А на самом деле это был грех, называемый «всякий прибавляющий делает плохо». Получается, то, что опустился в любовь к себе, это и является наказанием за то, что причинил вред вере. А наказание, которое получил, это исправление, чтобы вновь подняться на прямой путь.
Вот так мы и должны истолковывать те состояния, которые мы проходим. Там, где нам кажется, что мы находимся в падении, в наказании, это приходит, чтобы исправить нас. Ощущение греха — это уже не грех. Грех — то, что мы сделали прежде. А ощущение греха — это уже исправление. Да?
Здесь есть вопрос, объединяющий Марка из Италии, Алекса из Хедеры и Йосифа из Иерусалима. Они спрашивают, что человек может заметить, идущий выше знания? Какие знаки?
Дал эти признаки. Вот здесь я это назвал на первом чертеже. Отталкивание, когда мы отталкиваем тело, наш разум и чувства. Это признак. И в сущности, это на протяжении всего пути. Мы всегда строим себя на том, что мы что-то отталкиваем. Что это что-то? То, где я наслаждаюсь, там, где я понимаю, это для меня хорошая основа, но хорошая основа, чтобы выстроить над этим свойство отдачи. Не то, чтобы я этим пренебрегал, не то, чтобы я это стирал. То, что я отталкиваю, не называется «я аннулирую тело». Нет, тело все время растет. Вот это тело все время вырастает, растет, все время увеличивается. То, что я его отталкиваю и над ним строю мою отдачу, веру выше знания, вот это называется выше, а вот это называется ниже. Так мне нужно это тело. Вот это желание все время увеличивается. Я все время поднимаюсь над ним. И это признак. И это на протяжении всего пути. На протяжении всего пути, который мы проходим, всегда я делаю именно так. Но для меня это новые, другие признаки. А где наслаждение? В каком месте? Каким образом? Во мне, в Творце. Вот в этом вся разница. А пока мы переходим на другую часть урока.
Переходим к следующей части урока.